Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 22 августа 2012 года. Плач за всех. Конгресс в Харькове. Урок номер 3. Вопрос. Я уверена, что на этом конгрессе мы достигнем чего-то очень высокого, мощного, но вместе с этой уверенностью есть тревога, плюс животный страх за мир, страх, что другие не попросят. Ответ. Вы обязаны просить за них. Сейчас у нас в Израиле предвоенное состояние, причем атомные бомбы, тысячи ракет и все прочее заготовлены с двух сторон. На каждого жителя нашей страны приходится, наверное, по несколько ракет со всех сторон. Мы понимаем, что иначе наш народ не расшевелить, и Творец должен таким образом поступать, чтобы привести его к нормальной молитве, к правильному состоянию. Но как же он может к этому прийти? Поэтому мы, как группа, ощущаем себя ответственными, но не за то, чтобы изменить действия Творца, это его дело, что решать, а за то, чтобы максимально направить всех нас на цели, каким-то образом попытаться увлечь за собой всех остальных. Вот это и есть решение любой проблемы. Никогда такие проблемы физически не решаются. Мы видим, что чем больше люди ввязываются в физическое решение проблем, тем больше они плодят другие проблемы. Поэтому иногда одного человека может быть достаточно для того, чтобы он попросил за весь мир. И то, что вы плачете, это хорошо. Вы плачете за всех нас.
Радиоверсия.
Соединить в единую молитву. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Вопрос. Как на сегодняшнем семинаре прийти к единому мнению, потому что вчера в некоторых кругах это сделать не удалось? В чем ошибка? Ответ. Я не считаю, что вы вообще ошибаетесь. Так же, как мы не можем так говорить о ребенке, который ошибается. Это естественное состояние в процессе роста и называется не ошибки, а учеба. Я считаю, что мы получили отличные результаты по вчерашнему семинару, хотя высказывались не все группы, видимо, стеснялись излагать свои выводы. Мы должны понять, что даже если бы вчера мы все говорили одну и ту же фразу, то все равно думали бы по-разному. Представляли бы эти слова каждый по-своему. В итоге, соединяясь в группе, мы доходим до такого состояния, которое и называется общей молитвой, когда все общие фразы, такие разные, у каждого и у всех объединяются в одно общее интегральное желание. Вот этого нам надо достичь.
Радиоверсия.
Взрастить истинное желание. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Истинное желание к отдаче можно взрастить, только если мы практически работаем над этим в группе. Если человек от этого уходит, значит он просто идет не в ту сторону. Вне группы мы никак не сможем понять, что значит желание отдавать. Мы должны прилагать усилия, чувствовать, что мы не желаем, не хотим этого. Нам что-то претит, вредит. Мы убегаем от того, чтобы быть связанными с другими. Но если мы все-таки упорствуем и остаемся для того, чтобы быть связанными вместе во взаимном поручительстве, только тогда в нас проявляется понимание, что же это за свойство отдачи и насколько мы не находимся в нем. Тогда и возникает требование, чтобы сила отдачи просто подействовала на нас, потому что она первоисточник, она нас создала. Теперь с этой точки зрения можно посмотреть, что делается в мире. В мире сейчас раскрывается такое состояние, когда все с одной стороны взаимосвязаны вместе, некуда деваться. Все человечество является как бы одной большой группой, и эта взаимосвязь будет еще больше и больше проявляться, пока что как отрицательное. Но это уже приводит людей к какому-то пониманию и осознанию того, что если бы между нами была хорошая взаимосвязь, то мы бы создали прекрасное человечество, прекрасный мир. Но мы его не в состоянии создать, потому что наш эгоизм делает все, чтобы только разделить нас, противопоставить друг другу. Это взаимная ненависть, недоверие, отталкивание и все прочее. То есть мир идет к тому же, что и мы, только более мелкими шажками, постепенно, в своем виде, но тоже идет. Поэтому можно уже везде рассказывать об этом источнике. Каббала – это более внутренняя психология человека и всего человечества. Это продолжение обычной психологии. Только психология уже давно исчерпала себя и находится в кризисе уже пару десятков лет, а на смену ей приходит каббала. Она рассказывает о внутренних свойствах, силах природы, не только человека, но и мира вокруг него, то есть как человек и все окружающие его приходят к равновесию. В принципе, в этом и заключается также задача психологии – привести человека к равновесию с окружающим его миром.
Радиоверсия.
Докопаться до первопричины. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Вопрос. Каждую секунду, нахожусь ли я на работе, сижу ли на уроке или на конгрессе и тому подобное, я ловлю себя на мысли, что бездействую. Я не знаю, что делать. Какая должна быть моя первая мысль? На что я должен настроить тебя? за что зацепиться? Ответ. Сиди рядом с теми, кто что-то делает, поют, обнимаются, читают, неважно что. Находись постоянно среди них. Больше ничего не надо. Вопрос. Я пытаюсь что-то делать, но ловлю себя на мысли, что я полностью выпал из всего. Ответ. Ничего страшного. Ты не выпал. Выпал ты раньше, а сейчас тебе напомнили об этом. Кто тебе напомнил? Как происходит напоминание или выпадение? Есть же какая-то причина. В этом заключается проблема. Что ты не докапываешься до конца, до первопричины. Идти вглубь. Ты всегда обязан достичь исходного состояния. Откуда это исходит? Где источник? Ты должен докопаться до Творца. Он источник всех твоих колебаний. Он источник всего, что с тобой происходит. Закороти себя на него. Почему он сделал то или иное через кого-то или что-то? Для того, чтобы я учился через эту картину мира? На самом деле никого тут нет. Этот Творец хочет научить меня через все эти лица, чтобы я так на него среагировал и научился бы, узнал бы таким образом. Ведь он бестелесный, он просто сила. А силу мы сами измерить не можем, она должна быть облачена во что-то. Когда я говорю, есть электричество, где же оно? Оно проходит по проводнику, нагревает что-то, светится. Я вижу проявление этой силы, а самой силы я не вижу. То же самое и силой отдачи, со свойством отдачи. Оно должно быть во что-то облачено. Когда Творец раскрывается, то он, эта сила отдачи, раскрывается в моей материи. Я становлюсь проводником в этом поле. Поэтому, если что-то происходит, я сразу же ловлю себя на мысли. Это исходит из Творца. Почему он раскрыл себя таким образом? Почему он проявил себя через такое явление? Что я должен от этого получить? Чему научиться? Так я изучаю его. Он показывает мне свое проявление в каком-то виде, явлении, в человеке, в природе, неважно в чем. Его явление. Действует только одна сила. Все наши физические, биологические и прочие законы – это все проявления одной единственной силы. Только проявляет она себя в разной материи по-разному. И таким образом мы ее изучаем. Никак иначе ты эту высшую силу постичь не можешь. И себя ты тоже постигаешь через проявление силы получения, а не силы отдачи. Ты ощущаешь себя через свои 5 органов чувств. Так проявляется сила получения. Если бы эти 5 органов чувств у тебя не существовало, ты бы себя не ощущал. А так ты чувствуешь себя. Я существую в теле. Это тактильные ощущения. Я слышу, вижу, нюхаю, кушаю. Всего 5 органов, но они дают тебе ощущение себя и мира. Почему? Потому что сила получения, созданная Творцом, так проявляет себя через эти 5 органов чувств. Точно так же проявляет себя сила отдачи через свои 5 органов чувств. Кетер, Хохма, Бина, Зайранпин, Малхут. Вот и все. Поэтому надо докапываться до первой причины. В этом и заключается наука Каббала. Это наука раскрытия Творца. Раскрытие должно быть над чем-то. На материи, на каком-то приборе. Мы являемся этим прибором. Только сейчас мы являемся прибором, подложкой, материалом для раскрытия одного только свойства – свойства получения. А в природе существует еще и свойство отдачи. Вот это второе свойство мы должны раскрыть. Мы с вами на самом деле занимаемся наукой, поэтому она называется наука Каббала. Здесь нет веры, нет никаких мистических обрядов, ничего. Наука. Вопрос. Не буду ли я обманывать себя, что вижу всю эту материальную картину, за которой скрывается Творец, и все замечательно? Значит, я вижу Творца, но просто я вижу его таким. Как от этого состояния все-таки дойти до молитвы? Ответ. Если ты будешь все время зацикливать себя на том, что все исходит от него, то таким образом дойдешь до молитвы.
Радиоверсия.
Напутствие к семинару «Общая молитва». Конгресс в Харькове. Семинар номер 3. Во время семинара каждая группа, каждый кружок должен найти вопрос, который хотел бы задать. Обсудите его между собой, придите к состоянию, когда это действительно очень важный для вас вопрос, самый важный, который вы все согласны выяснять от всего сердца, и именно его вы желаете спросить. Не уступайте сейчас товарищам, как обычно мы это делаем, говоря «они высокие, они большие, они знают лучше, я склоняюсь перед тем, что я слышу от них». А здесь наоборот. Нет, я считаю, что это мое мнение важнее. Я хочу увлечь их за своим мнением ради нашего общего дела. Поэтому здесь ни в коем случае не может быть уступок, а наоборот, выяснение ярчайшей молитвы, ее пика, что же нам действительно стоит просить. Причем это должно быть чувственно и разумно, это должно сочетать в себе все, что нам действительно нужно. Хорошенько прожуйте, проанализируйте то, что будете просить. Вам, как в сказке, дается одно желание, скажешь и будет исполнено. А затем мы попытаемся услышать и, возможно, соединить все эти желания. Мы их выпишем, соединим все вместе, попытаемся найти из них самое общее, и это будет действительно коллективной молитвой. Самое главное – выразиться кратко, лаконично, ярко, чтобы это просто разбивало сердце. Сначала надо разогреть сердца, чтобы все они стали мягкими, расплавились и соединились в одно, тогда можно будет прийти к общему согласию о том, что для нас важно.
Радиоверсия.
Давайте попросим все вместе. Конгресс в Харькове, семинар номер 3. Обращение к Творцу, молитва в нашем состоянии может быть только тогда, когда она коллективная, иначе Творец не слышит. Он слышит только тогда, когда вместе собираются люди и приходят к одному мнению, как один человек с одним сердцем, с одним разумом, потому что они таким образом создают коллективное желание. Чего они желают? Чтобы он его исправил, поднял, наполнил и так далее. Один человек ничего не стоит, ничего не значит. Такой молитвы просто не существует. Ты можешь кричать сколько хочешь, это будет глас вопиющего в пустыне. А если соберется десяток человек, то как бы они ни кричали, пусть даже фальшиво, их просьба принимается во внимание, потому что они пытаются соединиться между собой.
Радиоверсия.
Как заставить Творца помочь нам? Конгресс в Харькове, семинар номер 3. На прошлом семинаре мы пришли к выводу, что сами ничего сделать не можем, что мы пытались сделать все, что можно, но ничего не получается. И правильно, действительно не получается. Надежды на то, что получится, нет. Почему? Потому что на самом деле у нас нет на это сил. Те, кто говорят, что мы не можем ничего сделать, по сути дела, констатируют этот факт. Мы всего лишь эгоисты и можем работать только внутри своего эгоизма. Сделать что-то вне его, не в наших силах, совершить какой-то поступок выше эгоизма, мы не в состоянии. По-настоящему продвинуться, приблизиться к другому мы не можем. Можем только тогда, когда видим в этом выгоду. Что делать? Просить Творца. Больше ничто нам не может помочь. Потому что это единственная сила в мире, которая что-то делает. А нам дана возможность это раскрыть. Раскрыть, что Он единственная сила, которая действует, и больше никто. Поэтому вся наша работа сводится к просьбе, к достижению такого желания, которое действительно заставит Его нам помочь. Однако прийти к этому желанию тоже непросто. Оно накапливается постепенно. Но мы не должны думать о том, когда оно уже накопится, чтобы мы закричали. Мы должны каждый раз просить. И эта просьба должна включать все наши даже самые маленькие желания, какими бы они ни были. Они неистинные, понарошку, подобно тем, как дети хнычут, ноют, надоедают и все равно выклянчивают у нас то, что им надо, пользуясь нашей любовью к ним. Также мы должны поступать относительно Творца, учиться у этого мира, как нам поступать. Все наши просьбы, требования, упрашивания, мольбы в общем называются молитвой. Причем молитва называется ощущение в сердце, на самом деле это не просьба, а ощущение в сердце, когда человек проверяет себя и неважно, что он видит, но хочет то, что у него в сердце, обратить к Творцу. Плохо ли, хорошо ли, что бы там ни было, на тебе и сделай мне, что надо. Молитвы могут быть разными, более серьезными, менее серьезными, настойчивыми, неважно, главное, чтобы они присутствовали. Все достигается только силой молитвы, силой просьбы. Чем она сильнее, тверже, настойчивее, тем лучше.
Радиоверсия.
Отталкивают, значит привечают. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Давайте прочитаем первую статью из книги «Услышанное» Шамати под названием «Нет никого, кроме него». Это основополагающая, единственная в своем роде уникальная статья. Ни в каких каббалистических источниках нет больше ничего подобного ей. Главное здесь чувствовать. Не пытайтесь запоминать что-то разумом. Если это не проходит через сердце, ваши мысли ничего не стоят. Каждую секунду вы должны чувствовать то, о чем мы говорим, и больше ничего. Нет прошлой фразы и нет будущей фразы, только настоящие. Через вас потактово проходят импульсы, и вы чувствуете только их, только то, что у вас есть. Сказано «нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность сделать что-то против Творца. Сам человек вроде бы направлен на раскрытие Творца, но видит, что его уводят от этого различные помехи с разных сторон. Жена или муж, дети, проблемы на работе, проблемы в банке, проблемы со здоровьем. Неважно, что именно. Это могут быть любые отвлекающие мысли, положительные или отрицательные, приятные или неприятные. Все то, что отрывает от мыслей, устремленных на Творца, и расшатывает, дестабилизирует вас, когда вы за него ухватились. А то, что человек видит, что есть в мире силы против Творца, причина в том, что именно таково его желание. То есть им же эти помехи и посылаются. Это и есть метод исправления человека. Левая рука отталкивает, а правая притягивает. То есть нас ведут к цели двумя вожжами. И то, что левая отталкивает, также входит в систему исправления, показывая нам управление Творца, чтобы мы создавали противодействующие его помехам силы и таким образом шли с ним точно в унисон, только с обратной стороны. Я не иду вместе с помехой. Кроме точки зацепления, зацикливания на него, все остальное – помехи. И эти помехи всегда должны направлять меня снова на курс. Таким образом, я изучаю Творца, какие помехи, в каком направлении, в каких аспектах и плоскостях он на меня наводит. И исходя из этого, я изучаю его характер, его отношение ко мне, чему он хочет меня научить. Также и мы играемся с ребенком, когда он уже способен чему-то учиться. Мы ставим перед ним маленькие проблемы, задачи, чтобы над ними работал. И хотя ему трудно, он инстинктивно желает их решить. Таким образом, природа нас развивает. Творец должен это делать, вызывая и в родителях, и в детях соответствующие желания. В результате у нас это получается инстинктивно. По тому же принципу и животные обучают своих детенышей. И также Творец обучает нас далее, подготавливая к новому миру. Когда мы сможем хотя бы ползать самостоятельно, как младенцы в нашем мире, когда сможем правильно ощущать себя в нем, тогда нам дадут выход туда, чтобы мы ощутили духовный мир и существовали в нем согласно мере своей адаптации, приспособленности. Так вот, это значит, что в мире существуют силы, которые изначально приходят к нам с намерением сбить человека с прямого пути куда-нибудь в сторону, отбросить его от направления на Творца. Здесь возникает первый вопрос. Что значит на Творца? Как мы можем его себе представлять? Где нам его увидеть? Творец – это поле отдачи любви, скрытое от нас. Оно называется высшим миром, то есть свойство отдачи – это и есть Творец. Не форма, не что-то определенное, а именно свойство. Это свойство мы можем ощутить только тогда, когда оно облачается в нас. Вне себя мы его ощутить не можем. Поэтому мы с вами постигаем материю желаний и свойства, облачающиеся в материю. Это свойство является свойством отдачи. Больше ничего нет, только желание и свойство отдачи, Творец. Всего два персонажа во всем, что существует. И все помехи направлены на то, чтобы отбросить нас от отдачи. Надо держать четкое направление. Я хочу достичь свойства отдачи, чтобы оно облачилось в меня, чтобы весь я пропитался им, чтобы и сердце, и разум полностью существовали в другой программе. Также форматируют жесткий диск компьютера и заполняют его совершенно новым содержанием. Я хотел бы, чтобы это случилось со мной, чтобы вместо свойства получения работал на свойство отдачи. И если я таким образом цепляюсь за Творца, то сразу же обнаруживаю помехи относительно этого моего курса. Польза этих отталкиваний от курса в том, что с их помощью человек получает потребность и полное окончательное желание, чтобы Творец помог ему. То есть помог вцепиться в это желание, чтобы оно наполнило его, чтобы овладело им, или чтобы Творец наполнил его, или чтобы самому войти в Творца. Все это одно и то же. Какая разница? Это и называется слиянием. Почему? Потому что в результате своей борьбы с этими помехами, длительной борьбы на протяжении месяцев и, может быть, лет, человек достигает в итоге такого состояния, что видит, сам он не в состоянии достичь свойства отдачи, не в состоянии справиться с помехами. Он понимает, что слаб, что эти помехи исходят от Творца, исходят специально для того, чтобы он попросил Творца изменить его природу. Когда мы достигаем такой точки, когда выполняются все эти условия, тогда мы действительно приходим к правильной молитве. Благодаря этому нам раскрывается высший свет, создавая в нас свойство отдачи, и в нем мы чувствуем себя существующими в поле высшей силы, в поле отдачи. С этого момента и далее человек более-менее понимает, где он находится, начинает как-то ориентироваться, адаптироваться к новому миру. В то же время он, естественно, существует и в нашем мире, вместе со всеми людьми, и это ему совершенно не мешает. У него появляется еще одна программа, как в компьютере. Когда-то на старых компьютерах нельзя было выполнить две задачи одновременно, работать параллельно в двух программах. И только потом появился особый процессор, обеспечивающий мультизадачность. Так вот, у нас тоже появляется еще один слой. На этом уровне, в этом мире мы существуем, работаем, действуем, как и все. Мы можем вести себя так, что окружающие не будут видеть и знать, что с нами происходит. Мы полностью контролируем себя и не испытываем никаких проблем взаимодействия с окружающими. Мы учимся, работаем, рожаем, воспитываем детей. Старимся, все нормально, никто ничего не знает. И одновременно с этим внутри себя человек находится в ощущении высшего мира, ощущении вечности, совершенства, движения вперед. При этом он может работать на самой обычной работе. Мой учитель, например, работал в налоговом департаменте простым чиновником. Каждый раз, когда его хотели повысить, привести на руководящую должность, он отказывался. Он не хотел себе проблем. Зачем думать о чем-то во время работы, когда можно думать о своем, о главном? Разумеется, никто там не знал, чем он занимается. Сидит человек, пишет, заполняет бумажки и вкладывает их в папочки. Это была его работа. Так вот, не бойтесь помех от наложения двух миров. Человек, постигающий высший мир, абсолютно правильно ориентируется в этом мире. Также у детей существует свой мир, а у нас взрослых свой, с заботами и проблемами нашего уровня. И одновременно с этим мы понимаем проблемы детей, можем контактировать с ними, помогать им, правильно воспитывать и так далее. Так что все помехи нужны только для того, чтобы человек почувствовал, что он ни на что не способен сам. И возникает в нем полное желание, чтобы Творец помог ему. А иначе он пропадет. Настолько вырастает в нем отчаяние. Мало того, что он не продвигается дальше к свойству отдачи, он видит, что идет назад. Иными словами, теряет всякую связь, всякий смысл, всякий вкус от пребывания вместе с друзьями, с товарищами в группе, от учебы, от совместных действий. Перед ним отчаянное состояние. И только истинным преодолением всех препятствий, добавлю в скобках, что в таких обстоятельствах только с помощью группы можно не убежать, а продолжать работу до конца, до той точки, когда человек должен родиться в будущем мире. Представляете, какое здесь требуется давление? Также плод перед рождением испытывает на себя действие материнских сил, выталкивающих его наружу, и сам при этом производит определенные действия. Здесь необходимы именно совместные действия, причем весьма непростые. Духовный плод, подобно материальному, тоже переворачивается головой вниз, то есть полностью утрачивает всю прошлую программу. Все, что он думал о духовном, переворачивается, и он рождается вниз головой, выходя в совершенно новый мир. Это называется верой выше знаний, когда человек идет на все, лишь бы овладеть свойством отдачи. Ничего больше его не интересует, он надеется достичь главного, но все равно это у него не получается, даже с самыми чистыми намерениями. Сколько бы он ни пытался родиться в новом свойстве отдачи, никакой надежды. И с каждым разом это ему все яснее. Все время у него больше проблем, давления, неудач, ничего у него не идет. Кажется, никакая это не кабала и ничего мне не поможет. Ни группа, ни учеба, ни учитель. Может быть, кто-нибудь другой, проучившись 50 лет, доживет до чего-то хорошего, но не я. Короче говоря, у человека море отговорок, на него наваливается слабость, усталость, полнейшее отчаяние. И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто бы мог помочь ему, только сам Творец. То есть мы должны прийти к состоянию полнейшей отрешенности, невозможности самим сделать что-то с собой. И потому именно тогда рождается в нем настоящее требование к Творцу. Я внутри ощущаю, что только Творец мое спасение. Я понимаю, что ничего не могу и не смогу. Это невозможно заранее сказать себе. Это надо именно прочувствовать, достигнув такого состояния в действии. Мне надо найти эту точку, которую мы называем Творцом, и понять, что только она способна мне помочь. Больше никто. Я полностью теряю и утрачиваю себя, и только лишь вонзаюсь в него и требую. А вот мы с вами не требуем, забываем. Какая-то вялая у нас просьба. Хотя это очень важно. Мы не можем создать ее искусственно, нам просто надо ускорить темп, чтобы поскорее к этому прийти. Итак, человеку нужно требование, чтобы Творец открыл глаза и сердце и действительно приблизил его к слиянию с ним навеки. То есть я хочу действительно навеки войти в это свойство отдачи, чтобы там ни было. Это желание, требование рождается постепенно. Мы не можем культивировать его в себе искусственно. Не можем поместить себя в какой-то инкубатор, чтобы он нас поскорее родил в этом новом мире. Единственная возможность ускорить процесс с помощью группы, реализуя свободу воли. Каким образом происходит ускорение? Очень просто. Я включаюсь в других, а не в меня, вот и все. В одиночку я могу проходить состояние в своем темпе, очень-очень медленно. Если же у меня будет много товарищей, идущих рядом со мной такими же путями, как и я. Естественно, каждый по-своему в своем стиле, в зависимости от всевозможных свойств, что называется от корня души. Если они идут рядом со мной, я могу обмениваться с ними опытом, даже не на словах. Когда мы внутренне взаимовключаемся, сближаемся между собой, как во время семинара, то воспринимаем опыт друг у друга, мы не знаем этого, но так происходит на скрытом от нас духовном уровне. Таким образом, в итоге я многократно сокращаю свой путь, невозможно даже описать до какой степени. А вдруг вместо одной моей системы возникают еще десятки систем, связанных со мной, и все они начинают работать вместе, во мне, в каждом из нас, от всех товарищей. Это называется поручительство, арут, духовная взаимопомощь, когда мы согласны во всем включиться и помочь друг другу. В этом и заключается подлинная взаимосвязь между нами, объединение во имя подъема. Если же этого нет, за одну свою жизнь человек ничего не может сделать. Ему понадобится несколько жизней, возможно, 230 лет, которые остались нам до конца всеобщего исправления, если мы будем идти по неволе так называемым путем «бейтоп» – «свой срок». Если же мы будем ускорять свой путь, то, как сказано в предисловии к учению 10 сферот, можно достичь его за 3-5 лет серьезной работы. И только тому, кто хочет действительно приблизиться к Творцу, к свойству отдачи, действительно врубиться в него, броситься, как в омут, тому дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы он не удовлетворился тем, что уже успел обрести в духовном. Человек учится, работает, распространяет и так далее, и этого может быть ему недостаточно. Раз в неделю я хожу на занятия в группу, раз в пару лет приезжаю на конгресс, иногда чем-то помогаю, понемногу доберусь. Только если человек действительно желает идти вперед, Творец дает ему очень серьезные препятствия. И только если на самом деле есть у человека истинное желание, такой человек получает помощь свыше, всегда ему показывают, насколько он плох в нынешнем состоянии, то есть посылают ему мысли и рассуждения, направленные против его духовной работы, и все для того, чтобы он увидел, что нет у него единения с Творцом. То есть, чтобы он не успокоил себя, чтобы всегда пребывал с одной стороны в отчаянии, а с другой стороны в полной надежде, что в следующую секунду добьется успеха. Мы понимаем, что это очень тяжелое внутреннее напряжение, но только оно и приводит нас к духовному рождению. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от отдачи любви по сравнению с другими. То есть это хороший признак, это как лакмусовая бумажка, посредством которой мы проверяем, насколько приблизились к свойству отдачи или удалились от этого. Это свойство отталкивает нас, несмотря на то, что мы к нему обращаемся. Однако мы видим своих друзей лучшими, чем мы, завидуем им и укоряем себя. И это признак продвижения. У человека всегда есть жалобы и претензии, и не может он оправдать поведение Творца по отношению к нему. Почему Творец так относится ко мне? Почему отталкивает? Ведь мы подвержены забвению. Через какую-то минуту мы забудем о том, что сейчас прочитали, и начнем снова предъявлять претензии. Почему не так? Почему не сяк? Где ты? Куда подевался? И так далее. И это причиняет человеку боль. Почему он не находится в согласии с Творцом? Все кажется нам противоречивым и запутанным из-за того, что существуют два уровня отношений. Один уровень – это наполнение, которое приготовил для нас Творец. Второй уровень – это наши с ним отношения. И мы постоянно путаем программы. Мы начинаем относиться к духовному так, как вообще-то надо было относиться к материальному. О Творце, о наших взаимоотношениях с ним мы начинаем думать в неверном ключе. И даже если человеку кажется, что он получает иногда некоторое пробуждение к свойству отдачи, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости и эгоизма. Однако именно это вынуждает его наконец-то понять необходимость и смысл всех этих подъемов и падений. Человек начинает оценивать их уже не потому, насколько ему хорошо или плохо, то есть в какой мере страдает или наполняется его желание наслаждений. Постепенно он переходит к другому виду оценки. Держусь ли я своей точки в сердце? Нахожусь ли ближе к Творцу и группе? Устремляюсь ли через группу к Творцу? Это длительный процесс. Человек постепенно меняет взгляд, осуществляет переоценку ценностей. Оказывается, ценность не во мне, а в том, что я вижу вне себя. Всегда надо разграничить таким образом два уровня анализа. И именно это наконец-то позволяет ему осознать, что только Творец может помочь ему и по-настоящему приблизить к себе. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем, то есть свойстве отдачи, о том, как освоить это свойство. И даже если он находится в самом ужасном состоянии, когда вроде бы не может быть падения больше, чем это, которое он сейчас ощущает, он должен пытаться не выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная сила, иная власть, которая не дает ему войти в высший мир, в свойство отдачи. Это значит, нельзя думать о том, что есть еще какая-то причина, еще какой-то источник, кроме Творца. Лишь он управляет человеком, но ведет его с помощью двух вожжей, правой и левой линии.
Радиоверсия.
После конгресса начинается новый день. Известно, что получив вдохновение благодаря учебе, группе, каким-то действиям, то есть вдохновившись от окружения, мы немедленно меняем свои ценности. И в мере этого пробуждения готовы идти верой выше своего земного знания, работать в отдаче и любви. А когда это возбуждение проходит, мы возвращаемся к своим обычным приоритетам и спрашивается, что же ты можешь сделать в то время, когда опустился до обычных земных ценностей? Ведь ты еще помнишь о том, как прежде вдохновлялся высшими ценностями, поскольку находился под влиянием окружения и был на несколько ступеней выше, чем сейчас. Для чего тебе дали такое состояние? Тебя опустили не для того, чтобы ты просто старался вернуться в то же состояние, в котором был прежде, а для того, чтобы в сегодняшнем низком состоянии ты смог оценить высокие ценности, которые вдохновляли тебя до того. Ты должен захотеть жить согласно ценностям, достигнутым под влиянием группы, даже в то время, когда это высокое состояние ушло и больше не светит тебе. Хотя уже больше нет того свечения, но ты можешь возобновить его и удерживаться в тех же высоких ценностях своими собственными усилиями, пробуждая сам себя. В этом и заключается наша работа. Это называется соблюдением договора о союзе. Человек уже не находится в том же состоянии подъема, которое было, но несмотря на это придерживается тех же высоких ценностей. Словно тебя подняли на какую-то ступень, а потом опустили, и теперь ты сам должен туда вернуться. А затем тебя вновь поднимают еще на более высокую ступень и снова опускают, а ты сам возвращаешься наверх. Хотя свет уже больше не светит тебе, но ты хочешь выполнить все условия той ступени веры выше знания. Ты желаешь сохранить ту же преданность группе и Творцу, хотя не получаешь от них сейчас никакой поддержки. Так ты можешь продвигаться. Это значит, что ты выполняешь условия союза. Пусть ты подписывал этот договор в то время, когда тебя переполняла любовь и вдохновенные ощущения, которые проявлялись открыто. А сейчас эти отношения не раскрываются, но ты находишь в себе силы для того, чтобы сохранить этот союз в текущих условиях таким же, как прежде. Таким путем человек продвигается. Сначала ему показывают пример, а в следующий раз он сам должен выполнить то же действие, как ему показали. И так происходит раз за разом. То состояние, которого достигает человек, пытаясь найти силы для возвышения, тем же ценностям веры и вышезнания, называется для него день.
Радиоверсия.
С благодарностью всем участникам конгресса. Мы провели очень сильный и качественный конгресс в Харькове, сделав им большой шаг вперед. Это продвинуло все наши группы по всему миру, мы почувствовали всеобщее участие. Вы все были с нами, со всех концов мира, соединившись все вместе. Будем надеяться, что это поднимет нас на более высокий, сильный и внутренний уровень связи по сравнению с прежним. Понятно, что этот успех был бы невозможен без всей предварительной работы и самопожертвования, проявленного каждым для достижения целетворения. Я думаю, что нам удалось ее лучше почувствовать и больше реализовать. Я очень благодарен всем участникам и горжусь вами. Я обращаюсь ко всем организаторам и всем, кто принимал участие в конгрессе и ощутил, каким это было значительным шагом для нас вперед. Я рад, что все так случилось. Будем надеяться, что отныне и далее мы будем все глубже проникать в наше соединение и внутри него раскроем, насколько все определяется нашим обращением к Творцу. Хотя я сейчас обращаюсь к вам, но мы должны поблагодарить Творца за то, что Он направляет нас, сопровождает и продвигает к себе. За то, что у нас есть высшая сила, которая ведет нас, и мы удостоились идти ей навстречу. Самое главное, что я хотел вам передать на этом конгрессе, это ощущение того, что если ты находишься внутри группы, которая обсуждает, слушает, танцует, внутри такого понятия группа, то она удерживает тебя наверху. А в тот миг, когда ты оставляешь это понятие, хотя физически можешь еще оставаться в группе, ты немедленно падаешь в свои мысли. Надо было каждый раз прочувствовать такой подъем, если находишься вместе с товарищами, которые влияют на тебя и овладевают твоим разумом и сердцем. И падение, если ты по какой-то причине разрываешь связь с ними. Мы должны были прочувствовать, насколько необходимо постоянно находиться под влиянием окружения. Иначе ты тут же возвращаешься в животное состояние. Только если группа властвует надо мной, тогда я человек. Эти два уровня должны были очень ярко проясниться каждому, и именно на эту цель было ориентировано все расписание конгресса. Если нам в какой-то степени удалось достичь такого осознания, то теперь нужно его укреплять. Понять чрезвычайную важность влияния окружения, о которой говорит Бааль-Сулам. В этом заключена вся моя свобода выбора. Каждый раз все больше укреплять это окружение, всеми средствами повышая свою чувствительность. Окружение должно становиться все сильнее и мощнее воздействовать на меня. Здесь обязаны проявиться наше взаимное поручительство, мое по отношению к ним и их по отношению ко мне, чтобы все время удерживать меня выше моих земных расчетов, и за счет этого мы придем к скромности и преданности души, тех состояний, которые приводят к достижению цели.
Радиоверсия.
Глобальное потепление в пересчете на страны бьет по бедным, работает на богатых. Исследование. Потепление на 1 градус Цельсия в течение года в бедной стране снижает экономический рост на 1,3%. Богатые страны практически не зависят от колебаний температуры. Потепление вредит экономике убытками в сельском хозяйстве, включая ухудшение политической стабильности, снижение инвестиций и промышленного производства из-за снижения производительности труда. Потепление на 1 градус Цельсия повышает вероятность государственного переворота и других сценариев недемократической смены власти на 3,1%. При этом плохие экономические показатели и политическая нестабильность подпитывают друг друга. Реплика. Природа, высшая сила, что одно и то же, является собой единую систему и поэтому проявляется в своем воздействии на человечество множеством путей, подчас кажущихся нам противоположными и, по крайней мере, не связанными между собой.
Радиоверсия.
Инвесторы опасаются коллапса в Китае. Сообщение. Все больше инвесторов начинают сомневаться в истории роста Китая. Китай сегодня – это не просто какой-то рынок. Китай – это мотор роста мировой экономики. Коллапс китайской экономики имел бы катастрофические последствия для всего мира. Китай обеспечивает 15% мирового экономического производства, США – 19%. Сильнее всего пострадают соседние азиатские страны. Если бы рост китайской экономики составил 5% вместо 8%, в Германии началась бы рецессия. Реплика. В глобальном мире все так взаимосвязаны, что уже должны понять, что надо думать не о себе, а о других. Это самый надежный способ обезопасить самого себя.
Радиоверсия.
В любви все стали примитивнее. Мнение. Любовь бывает разная. Всего видов любви 6. Первое – романтическая, эрос. Второе – всепоглощающая, страстная, мания. Третье – соревновательная, кто кого завоюет, людус. Четвертое – жертвенная, растворение в любимом человеке, агапе. Пятое – спокойно-дружеская, сторге. Шестая – практично-расчетливая, прагма. Преимущественно встречаются номер 3 и номер 6. Эротическая увлеченность, основанная сугубо на физическом влечении, влюбленность, согласно науке, длится 6 месяцев. Потом она должна либо перерасти в любовь, либо умереть. Процесс перерастания для многих не по силам, эмоциональная незрелость. Поэтому много браков распадается за несколько месяцев, и все острее проблема одиночества. Реплика. Если нет высшей цели, когда супруг, супруга являются партнером в ее достижении, то при столь возросшем эгоизме не только браки не состоятся, но они даже не начнутся, не возникнут попытки их начать.
Радиоверсия.
Неукротимые оккупанты. Мнение. Твенч, психолог университета Сан-Диего. Что бы вы ни делали, оккупанты все равно останутся недовольны, потому что они изначально выросли с завышенной самооценкой и с иллюзорными представлениями об устройстве нашего мира. С детства их растили в уверенности, что все, что они делают, ценно и важно, и никто не догадался помочь молодежи осознать собственное несовершенство. Теперь настало время столкновения с жестокой реальностью. Нынешняя молодежь является поколением эгоцентриков, убежденных, что весь мир должен вращаться вокруг их желаний. Это самое избалованное, самонадеянное, самовлюбленное поколение за всю историю человечества. И вина за это лежит не только на родителях. Виновна вся система воспитания, вошедшая в моду еще в 80-е годы. Дескать, для раскрытия потенциала ребенка нужно постоянно подпитывать его самооценку. Сегодня раздутая самооценка молодежи, не признающая никаких авторитетов, стала куда большей проблемой для общества, нежели те страхи, что беспокоили педагогов лет 20 назад. Обусловленная наследственностью эго ведет к завышенным ожиданиям, а неспособность удовлетворить свои амбиции – прямой путь к депрессии. Возможно, преодолеть кризис молодежи могли бы помочь их родители, но нынешние 20-летние не воспринимают старшее поколение как авторитет. Они видят в поколении отцов-неудачников, которые не способны их чему-нибудь научить. Реплика. Вот так постепенно человечество разбирается в своем истинном состоянии, из которого сможет осознать причину кризиса, в своем неуемном эгоизме, который толкает нас к концу. И никаких косметических поправок не применишь. Не остается никакого иного решения, кроме как поменять нашу природу, эгоизм, самолюбие на альтруизм, заботу об обществе, как о своей семье, внутри которой и только в ней я сам смогу безопасно существовать. А в поиске средств изменения нашей природы они найдут кабалу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.